כן.
Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Первый визит Владимира Путина в страны Персидского залива. Выборы в Туркмении. Кто возглавит страну после Сапармурата Ниязова? Подробно об этих и других актуальных темах, а также главные события в экономике за неделю, новости шоу-бизнеса и светской жизни, исторический календарь и многое другое в программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня президент России Владимир Путин начинает турне по странам Персидского залива. Это первый визит российского президента в этот регион. Владимиру Путину предстоит встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Катара, Иордании и Палестины. Интересы Москвы очевидны, полагают наблюдатели. Это инвестиции российских компаний в нефтегазовый сектор арабских стран, совместные проекты в области добычи и переработки нефти и газа, а также новые контракты на поставки российского оружия. Подробности трехдневного ближневосточного визита российского президента и оценки экспертов в материале корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Накануне визита в Персидский залив президент России дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» и сделал несколько политических заявлений. По его мнению, победа на палестинских выборах организации «Хамас» — это результат провала американской дипломатии в этом регионе. Вместе с тем Владимир Путин считает, что ответственность за кризис на Ближнем Востоке несут также арабские страны, Израиль и сама Палестина. При этом российский лидер не подверг сомнению легитимность существования «Хамас» и назвал порочной практикой сталкивания ее с организацией «Фатх». Президент России намерен встретиться с главой палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом в Иордании. Но свое ближневосточное турне он начнет с визита в Саудовскую Аравию. Об особенностях этой поездки рассказывает корреспондент кувейтской газеты «Аль-Ватан» Фалех Хасан.
Визит президента Путина как будто дают Саудовской Аравии какой-то политический вес в районе. Что Саудовская Аравия в данный момент ищет как бы другую силу, кроме Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь Саудовская Аравия намекает Соединенным Штатам Америки, что есть альтернатив. Это Россия.
Саудовская Аравия интересна России как потенциальный покупатель оружия, считает директор российского представительства Института мировой безопасности Иван Сафранчук.
Политика, немножко подкрепленная, опять же, бизнесом по торговле оружием, потому что ожидается, что Саудовская Аравия делает закупку российских танков.
Наиболее сложным пунктом программы президента России станет Катар, где 3 года назад в Дохе был взорван джип одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Двое граждан России были осуждены на 25 лет, но после вмешательства Владимира Путина смогли вернуться на родину. Конфликт исчерпан, убежден корреспондент кувейтской газеты «Аль-Ватан» Фалех Хасан.
Катарское руководство просило замен на освобождение русских, которые обвиняли в убийстве бывшего президента Чечни, на визит Путина. И в этой рамке состоится этот визит. Катарское руководство, оно готово забыть то, что было.
Самым ожидаемым станет визит Владимира Путина в Иорданию, где его ждет один из самых влиятельных лидеров арабского мира, король Абдалла II, считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Король, человек, пользующийся большим авторитетом в исламском мире, является несомненным симпатизантом нашей страны. Он не случайно каждый год приезжает на московский авиакосмический салон. Безусловно, этот визит более чем не случайен.
Многие эксперты и наблюдатели отмечают, что Россия возвращается на Ближний Восток, но уже не как носитель какой-то идеологии, а чисто из прагматических соображений. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете воскресный выпуск «Свободы в полдень». В Туркмении сегодня, 11 февраля, выборы президента. Впервые в истории страны на пост главы государства, до сих пор из всех республик бывшего СССР, считавшегося самым закрытым для внешнего мира, претендуют сразу несколько кандидатов. По данным на этот час, на выборах проголосовали уже более 60% избирателей. Подробности у моего коллеги Александра Гостева.
В борьбе за президентское кресло участвуют 6 кандидатов, утвержденных Народным советом Туркмении сразу после смерти в конце декабря пожизненного президента республики Сапармурада Ниязова. Все 6 малоизвестные государственные чиновники, занимавшие при жизни покойного Туркменбаши высокие административные посты. Политическая оппозиция от выборов была полностью отстранена. Наибольшие шансы на победу, по мнению экспертов, у временно исполняющего обязанности главы государства 49-летнего Гурбангулы Берды Мухамедова, бывшего министра здравоохранения в правительстве Ниязова. Главные пункты его программы – реформа образовательной и культурной сферы.
Учебные программы университетов и институтов нашей страны должны соответствовать международным стандартам. Если потребуется, мы пригласим к нам профессоров, ученых и специалистов из лучших вузов всего мира, чтобы они обучали наших студентов.
Пока не ясно, собирается ли Берды Мухамедов в том числе сократить или вообще отменить обязательное культовое изучение всеми туркменами знаменитой «Рухнамы» многостраничного литературного труда покойного Ниязова. Для многих жителей Туркмении нынешнее голосование на выборах президента – первое в жизни. Чтобы обеспечить высокую явку избирателей, государственное телевидение республики выпустило серию специальных рекламных роликов.
Каждый, кто придет голосовать в первый раз, будь то молодой человек или пожилой, получит специальный подарок.
Огромные запасы углеводородного сырья в Туркмении и ее стратегическое географическое положение – главная причина, по которой исход нынешних выборов и возможные в будущем перемены во внешней и внутренней политике Туркмении оказались в центре внимания мирового сообщества. Последние президентские выборы состоялись здесь 21 июня 1992 года, то есть почти 15 лет назад. Сапармурат Ниязов, единственный претендент, не имевший на тех выборах соперников, набрал тогда, по официальным данным, 99,5% голосов избирателей. В 1994 году, по итогам всенародного референдума, полномочия Ниязова были продлены до 2002 года, но уже в 1999 году Народный совет республики решил назначить Туркменбаши пожизненным президентом. Международные правозащитные организации призывают власти Туркмении немедленно прекратить практику арестов политических оппонентов и пытки заключенных. Одной из первоочередных задач преемника Сапармурата Ниязова должно стать исправление ситуации с соблюдением гражданских свобод в стране и реформы в области защиты прав человека.
Туркмения переживает важный исторический момент. У страны появился шанс для перемен к лучшему, к уважению прав человека и проведению реформ. И мы надеемся, что избранный президент порвет с репрессивным наследием прошлого.
Сказала в интервью «Радио Свобода» представитель международной амнистии Анна Сандер-Пласман. Однако, по мнению международных наблюдателей, нынешние выборы в стране вряд ли можно назвать справедливыми. Председатель межпарламентской делегации Евросоюза по наблюдению за выборами в Туркмении Альберт Янмаат заявил в интервью «Радио Свобода».
Эти выборы, в которых участвуют только представители бывшего правительства страны, нельзя назвать соответствующими демократическим нормам. И это не самое лучшее начало для строительства открытого общества.
Сказал представитель Евросоюза Альберт Янмаат. Александр Гостев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии найдено тело второго альпиниста из Краснодара. Неизвестной остается судьба еще одного спортсмена. В Дагестане убиты два российских военнослужащих. Президентские выборы в Туркмении признаны состоявшимися. Американский сенатор Барак Обама начал борьбу за выдвижение в президенты США от Демократической партии. В Португалии сегодня проходит референдум о либерализации законодательства об абортах. Подробнее об этих и некоторых других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Народная артистка России Наталья Тинякова в гостях нашей студии, ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сейчас у нас на очереди обзор американских еженедельников. Его главные темы. Лидеры демократов спорят об иракской проблеме. Возникнет ли международный газовый картель? Топ-модели не собираются толстеть. Как прослыть начитанным, ничего не читая? Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Возможный кандидат от Демократической партии Джон Эдвардс публично обвинил сенаторов-демократов в неспособности противостоять политике эскалации иракского конфликта, которую проводит администрация Буша. Сделано это было иносказательно, имена не прозвучали, но всем присутствующим на совещании Национального демократического комитета стало ясно, что речь идет о Хиллари Клинтон и Бараке Обаме. «Настало время проявить политическое мужество», — заявил Эдвардс и призвал начать вывод войск из Ирака. Не слишком ли рано обвинять в трусости своих оппонентов-демократов? По мнению Ньюсвик, предвыборная кампания, уже набравшая полную силу, диктует жесткие правила игры. Чтобы увеличить шансы на победу, необходимо заручиться поддержкой спонсоров, а на это требуется время. Но главным козырем остается способ выхода из иракского тупика. Эдвардс настаивает на немедленной отправке домой 40 тысяч американских солдат, в то время как остальные соискатели-демократы придерживаются более умеренной линии. Обама, например, считает, что вывод войск должен завершиться к 31 марта 2008 года, вне зависимости от того, в каком положении окажется иракское правительство. А главная идея, которую отстаивает Хиллари Клинтон, сводится к тому, что угроза лишить иракские власти американской поддержки повлекут еще большие жертвы.
Завершившаяся вчера неделя высокой моды в Нью-Йорке вновь поразила зрителей неземной субтильностью моделей, дефилирующих на подиуме. Но никому из организаторов шоу не пришло в голову ограничивать минимальный вес манекенщиц, как это сделали в Европе, пишет Newsweek. Президент Американского совета дизайнеров одежды заявил, что подобные лимиты можно будет ввести, только переступив через ее труп. Всем хочется быть похожими на тонких, прекрасных девушек с грациозной походкой. Тем не менее, всего 1% жителей страны болен анорексией, в то время как 2/3 взрослых страдают от избыточного веса. Поэтому нельзя винить манекенщиц в возникновении эпидемии похудания, охватившей всю страну. Ответственность должна быть возложена на дизайнеров. Беда в том, что разница между обыкновенными людьми и моделями, которым стремятся подражать, постоянно увеличивается. Чем больше весят нормальные женщины, тем больше спрос модельеров на худых и высоких девушек. 25 лет назад разница в весе средней американки и манекенщицы составляла 8%. Сегодня этот показатель достиг 23%. К тому же девушки на подиуме становятся все более длинноногими и рослыми. По мнению Newsweek, это тревожная тенденция. Ведь по сравнению с красотками на фотографиях в модных журналах, все больше женщин чувствуют себя обделенными природой хоббитами.
В преддверии визита Владимира Путина в страны Ближнего Востока Ньюсвик рассуждает о возможности возникновения газового картеля наподобие ОПЕК. Иран давно продвигает идею объединения стран, экспортирующих газ, в организацию, которая будет устанавливать фиксированные цены. Похоже, Путин готов на это согласиться. На прошлой неделе он заявил, что готов обдумать предложение. Россия уже подписала соглашение о сотрудничестве в энергетической отрасли с Алжиром. Если к этому договору присоединятся Иран и Катар, то странам Европейского Союза придется распрощаться с мечтами о диверсификации источников поступления природного газа. Путин заверил европейцев в том, что конкретных планов создания газового картеля у России нет. Речь может идти только о координации действий. Но после перебоев с поставками топлива из-за кризиса в отношении с Украиной и Белоруссией, европейские правительства относятся к этому обещанию с большой долей скептицизма, отмечает еженедельник.
Если вы не смогли дочитать до конца роман Джеймса Джойса «Улисс», даже если вообще не притрагивались к увесистому тому, то все равно нет причин упрекать себя в невежестве, утверждает французский писатель Пьер Бояр, автор бестселлера «Как рассказать о книгах, которых никогда не читали». Профессор психологии Парижского университета учит своих студентов и всех тех, кто испытывает отвращение к чтению, тому, как избавиться от комплексов. Даже у самых образованных людей были огромные пробелы в знаниях. Многие известные интеллектуалы Поль Валери, Монтень и Оскар Уайльд нисколько не стеснялись рассуждать о книгах, которых никогда не читали. Что же говорить о нас, простых смертных? Чтобы прослыть умником, достаточно запомнить дату – 16 июня. Это Блумсдей, день, в который разворачивалось действие знаменитого романа «Улисс». Если речь зайдет о Марселе Прусте или Джордже Эллиоте, печально упомяните о ностальгии и не забудьте, что Джордж Эллиот – женщина. Ведь книги существуют не только для чтения, но и для украшения жилища. Кстати, это утверждение должно напомнить вам некое произведение Франца Кафки, утверждает «Тайм».
Обзор американской прессы подготовила Елена Архипова. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе в очередной раз шокировал руководство России, заявив об ошибочности многолетних связей со старшим братом. В нескольких интервью, которые Лукашенко охотно раздавал в буквальном смысле направо и налево, от информагентства Reuters до российской газеты «Завтра», белорусский лидер напрямую заявил, что отныне будет пытать счастье на Западе. С подробностями из Минска Игорь Корней.
После того, как сначала на словах, а после и на деле Россия поставила Белоруссию на коммерческий счетчик в поставках энергоносителей, президент Александр Лукашенко логически резюмировал: «Внешняя политика Белоруссии была в последние годы одновекторной». Лукашенко признал ошибку своей политики, которая получилась с перекосом в сторону России. «Из-за этого мы фактически потеряли Запад», – посетовал в интервью журналистам информагентства Reuters Александр Лукашенко. Отныне Лукашенко собирается наверстывать упущенное, нахваливая и себя, и свой мозговитый народ.
Европа должна понимать, что мы самая стабильная часть нашей Европы, где живет самый трудолюбивый народ, который никогда за счет других не жил. Он всегда жил за счет своих мозгов и мозолистых рук. Мы ведь от вас многого не просим. Мы вам говорим, давайте будем разговаривать. И вы увидели бы белорусское руководство, такой партнер, которого и желать больше не нужно. Это самые надежные и порядочные люди.
Ни для кого не секрет, что критерии надежности и порядочности у белорусского лидера непостоянные и весьма расплывчатые. Когда после прошлогодних президентских выборов в третий раз зашедший на президентский пост Александр Лукашенко озвучивал интеграционные мотивы, попутно критикуя Запад за неприятие белорусского чуда, даже оптимисты не могли услышать в привычной риторике скрытого подтекста.
Дальнейшее строительство союзного государства является стратегической задачей, а братская Россия важнейшим нашим партнером.
Мы будем все делать для того, чтобы народы видели абсурдность той политики, которую проводят Польша, Литве, Латвии и так далее. Мы не смешиваем политику руководителей США, отдельных государств Европейского Союза, особенно наших бывших друзей по социалистическому лагерю, с чувствами, которые к нам проявляют народы этих государств. Это, как в Одессе говорили, две большие разницы.
Зато две большие разницы между Лукашенко образца полугодичной давности и нынешним видны даже невооруженным глазом. Желание строить союз двух отпало начисто, а из ближайшего союзника Кремль превратился в манекен для отработки, хотя и словесных, но все же обидных приемов. После неудачных попыток остаться все тем же сырьевым халявщиком на шее России, Лукашенко прозрел. Мол, Российская Федерация ведет себя шовинистически.
Это беспокоит не только меня, это беспокоит руководство всех республик бывшего Советского Союза. Россия бывших республик Советского Союза пытается не замечать. Они все равно никуда не денутся и будут пристегнуты и дальше. Ошибочная позиция. Это похоже на некий разброд и хаос в организации внешнеполитических устремлений России. Там нет некого стержня, вокруг которого бы развивалась внешняя политика Российской Федерации. Причина этому – огромные денежные ресурсы, которые поступают от продажи нефти, газа и других сырьевых ресурсов.
В 2011 году у Александра Лукашенко истечет очередной президентский срок, который, к слову, не обязательно станет последним. Во-первых, белорусский лидер не уверен, что выполнил все, что когда-то наобещал народу. При наличии жизненной энергии и здоровья, как обнадежил Лукашенко, он останется в политике и после 2011 года. Во-вторых, даже если случится форс-мажор, белорусы могут не отчаиваться. Есть реальный шанс пополнить список стран, где власть передается по наследству. Как раз в 2011-м исполнится 35 лет старшему сыну нынешнего президента Виктору. В соответствии с избирательным законодательством, именно с этого возраста претендент может включаться в борьбу за президентское кресло. То, что среди кандидатов может оказаться Виктор Лукашенко, мало кого в Белоруссии удивляет уже сейчас. Благодаря отеческой поддержке Виктор Лукашенко уже возведен на высокую должность в Совете Безопасности Республики. Чем не трамплин для воплощения еще более амбициозных планов? Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
На этой неделе российские средства массовой информации опубликовали третье по счету письмо банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В нем он продолжает разоблачать чиновников Центробанка, которых обвиняют в давлении на российские банки. Адвокат Френкеля Игорь Трунов заявляет, что следствие по делу об убийстве Андрея Козлова зашло в тупик. По его информации, задержанная Лиана Аскерова, на показаниях которой строилось обвинение против Алексея Френкеля, от них отказалась. Тут же ряд таблоидов и интернет-сайтов обнародовал данные о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации Френкеля, рассказывает Любовь Чижова.
В предыдущих двух письмах Алексей Френкель описывал систему взяток в банковском надзоре Центробанка и обвинял в этом чиновников банка Виктора Мельникова, Михаила Сухова и Андрея Козлова. В третьем письме арестованный банкир более подробно описывает схему, как функционеры Центробанка лоббируют интересы четырех банковских групп. Френкель обвиняет в коррупции не только банкиров Центробанка, но и представителей Госдумы, Совета Федерации, силовых органов и судов. О письмах Алексея Френкеля говорит его адвокат Игорь Трунов.
Эти письма не есть плод творчества человека, заключенного в тюрьму, или уловки защиты. Эти письма были написаны задолго до его ареста, и они имелись на руках у заинтересованных лиц. Поэтому все это время он ждал, что эти письма получат надлежащую оценку. И речь идет, конечно, о правоохранительной системе. Эти письма были в том числе обращены в Государственную Думу. То есть назрело то время, когда нужно реформировать нормативную базу именно антикоррупционной направленности. Сообщение о преступлении – обязанность проверки.
Адвокат Игорь Трунов уверен, что обвинение против его подзащитного разваливается. По его данным, Лиана Аскерова, задержанная за пособничество в организации убийства и давшая показания против Френкеля, от своих слов отказалась. Российский таблоид «Твой день» и ряд интернет-сайтов опубликовали статьи, рассказывающие о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации Алексея Френкеля. Эти новости я обсудила с политологом Владимиром Прибыловским.
Я отношусь к этим трем письмам достаточно серьезно. Там достаточно серьезные и обоснованные обвинения, выдвинуты не только против Центробанка, а фактически против всей финансовой системы России.
Кому конкретно они могут повредить?
Сложилось такое впечатление, что Френкель в этих своих письмах не щадит, что называется, и себя, и все мелкие и средние банки, в защиту которых он как бы выступает от Центробанка. Имена, которые он назвал, это на уровне заместителей председателя Центробанка, это чиновники, это Департамент экономической безопасности МВД. А по поводу самой этой атмосферы не отмывания денег, а обналичивания денег, которое существует в нашей банковской системе, Френкель говорит о неизбежности всего этого, но он фактически раскрывает тайну Полишинели о том, что все банки этим занимаются.
Как вы думаете, Генпрокуратура будет в этих письмах разбираться?
Это смотря какое ей будет указание сверху. Там все очень сложно и серьезно. И убийство Андрея Козлова, и арест Френкеля, и все, что вокруг этого, это такое проявление подковерной борьбы влиятельных кремлевских группировок. Там прокуратуре придется на чью-то сторону встать, а это опасно.
А вы лично верите, что существует какая-то связь между Алексеем Френкелем и убийством Андрея Козлова?
Мне совершенно не верится, что он к убийству причастен. Я думаю, что из него делают козла отпущения. А может быть, вообще арестовали специально для того, чтобы он вывалил весь тот компромат, который у него накопился. Может быть, это такой хитрый способ замочить руководство Центробанка.
Это был репортаж Любови Чижовой. Сегодня с 2 до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Главный редактор журнала «Смена» Михаил Кизилов в передаче «Читаем журнала». Историк и социолог Юрий Теппер прокомментируют события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «Карт-бланш», «Город Большого Яблока», «Мужчина и женщина», а также новости спорта, музыки и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» обзор главных экономических новостей минувшей недели, исторический календарь на ближайшие 7 дней, новости шоу-бизнеса и многое другое. Говорит радио «Свобода» в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии найдено тело второго альпиниста из Краснодара. Неизвестна остается судьба еще одного спортсмена. В поисковой операции участвует около 80 спасателей, используется вертолет. В Буйнакском районе Дагестана в субботу в результате взрыва погибли двое военнослужащих, еще двое ранены. Заложенное у дороги взрывное устройство сработало в тот момент, когда мимо следовала группа военных. Президент России Владимир Путин считает обвинения в нарушениях прав человека, выдвигаемые в адрес Москвы, инструментом влияния на Россию. В интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» Путин, в частности, отметил, что западные партнеры России считают себя вправе навязывать свои стандарты другим странам. Путин начинает сегодня визит в Саудовскую Аравию. Президентские выборы в Туркмении признаны состоявшимися. По данным председателя Центра избиркома Мурада Карыева, необходимый порог явки избирателей в 50% преодолен. На пост главы государства претендуют 6 человек. В Абхазии проходят выборы в местные органы самоуправления. Во всех районах непризнанной республики и в первую очередь в приграничном с Грузией Гальском районе усилены меры безопасности, сообщил глава МВД Абхазии Атар Хеце. В Ираке в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 8 человек, 25 ранены. Смертник направил заминированный автомобиль на здание отделения полиции в городе Ад-Даур на севере Ирака, недалеко от Тикрита. Северная Корея выдвинула новые условия на переговорах по ее ядерной программе. Пхеньян потребовал дополнительных к тем, что были согласованы ранее, поставок мазута в обмен на отказ от разработки своей ядерной программы. Переговоры в Пекине продолжаются уже четвертый день. Иран заявил, что позволил МАГАТЭ разместить видеокамеры наблюдения на ядерном объекте в Натанце. По сообщению иранского агентства ИРНА, это позволит международным инспекторам вести постоянное наблюдение за деятельностью на объекте. В Южной Корее в результате пожара в центре для временного размещения мигрантов погибли 9 человек, еще 18 получили ожоги.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас наша традиционная рубрика «Бизнес Уик» с главными событиями в российской и мировой экономике минувшей недели вас познакомит мой коллега Иван Трифилов.
Инфляция в России в январе составила 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в первом месяце 2006 года потребительские цены выросли на 2,4%. Вместе с тем, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в январе на 2,2%, примерно до 1507 рублей на человека в месяц. Самым дорогим этот продуктовый набор был на Чукотке – 4925 рублей. А самым дешевым в Липецкой области – 1255 рублей на человека в месяц. Центральный банк России с 8 февраля изменил структуру так называемой бивалютной корзины, используемой для определения текущего обменного курса рубля. Теперь соотношение доллара и евро в ней составит 55-45, а не 60-40, как было ранее. Последний раз Центральный банк менял структуру бивалютной корзины в декабре 2005 года, также увеличив в ней долю европейской валюты и снизив долю американского доллара. Россия вернется к обсуждению вопроса об открытии в стране прямых филиалов иностранных банков в процессе будущих переговоров о присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей сегодня 30 наиболее промышленно развитых стран. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, такое обязательство страна взяла на себя в ходе переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию. Пока в России зарубежные банки могут создавать лишь дочерние компании, деятельность которых регулируется национальным законодательством, в отличие от филиалов, работающих по правилам страны, где зарегистрирован банк. В целом, по словам Германа Грефа, Россия может вступить в ВТО до конца нынешнего года.
Если говорить о возможных сроках нашего окончательного присоединения, то мы бы видели этот срок как идеальный, это конец 2007 года. Конечно, это очень жесткий срок, и нам предстоит очень серьезно поработать для того, чтобы он стал практическим.
Министерство финансов России подготовило законопроект, ужесточающий требования к деловой репутации топ-менеджеров и собственников банков. Как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, документ, в частности, предоставляет Центральному банку право признавать неудовлетворительной деловую репутацию банкиров в случае признания их виновными в банкротстве кредитной организации, а также в совершении административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Такие лица, согласно документу, могут быть ограничены в праве создавать новые банки или покупать крупные пакеты акций уже действующих кредитных организаций. В свою очередь, Центральный банк, как сообщил его представитель Алексей Симоновский, считает необходимым ввести в стране институт кураторства банков.
Куратор не принимает никаких надзорных решений. Куратор дает оценки, готовит предложения и представляет их органу надзора, то есть территориальному учреждению Банка России. Соответственно, и Центральный аппарат может ознакомиться с этими оценками. А решение принимается в установленном порядке органом банковского надзора, а не личностью, не человеком.
Государственная Дума России, как ожидается, 16 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. В четверг Комитет Палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам поддержал вариант документа, предусматривающий, как и действующий закон, 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Тем не менее, Государственное агентство по страхованию вкладов, по словам его генерального директора Александра Турбанова, уже сегодня располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы обеспечить выплаты абсолютному большинству вкладчиков неплатежеспособных банков.
Та сумма страхового возмещения, которая сейчас существует, 190 тысяч рублей, она в максимальном объеме защищает более 90% всех вкладчиков. На нас закон возлагает обязанность давать ежегодно прогноз достаточности фонда. Поэтому мы проводим работу по анализу финансовой системы в целом. В итоге ни один из наших прогнозов еще не показывал возможность возникновения дефицита.
Министерство финансов России подготовило проект закона о потребительском кредите, который дает возможность российским гражданам без объяснения причин отказаться от уже полученного кредита в течение 2 недель с момента начала его использования. В этом случае, как сообщили агентству «Интерфакс» представители министерства, необходимо будет уплатить только проценты за время пользования этим кредитом. Кроме того, законопроект предоставляет потребителю право досрочного полного либо частичного погашения кредита без взимания штрафных санкций. Однако, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, помимо этого закона в стране необходимо принимать и закон о банкротстве частных лиц.
Я бы в конце концов принял закон о потребительском кредите, который сделал бы для потребителя заимствование более понятной процедурой. Этот закон бы заставил банки более четко объяснять, что ждет человека, если он взял кредит. Тем не менее, банкротство физического человека придется обсуждать. И проблема, насколько я понимаю, состоит не в том, чтобы решить банкротить человека или не банкротить, а в том, как банкротить. Невозможно, недопустимо банкротить человека так, чтобы снять с него последнюю рубашку.
Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития национальной технологической базы на период до 2011 года. Сообщается, что она предусматривает, в частности, обеспечение развития российской промышленности на основе создания и внедрения ресурсосберегающих и экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Общие расходы на выполнение предусмотренных документом проектов составят примерно 100 миллиардов рублей, в том числе чуть менее половины этих средств выделит федеральный бюджет. Говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Эта программа имеет особое значение, и особое ее значение состоит в том, что она, по сути, служит тем инструментом, который позволяет перевести фундаментальные разработки, чем всегда славилась Россия, в режим промышленных технологий. То есть позволяет, по сути дела, закрывать по самым чувствительным направлениям технологический разрыв, который существует на сегодняшний день в нашей промышленности, и обеспечить стык, смычку между высокой наукой и непосредственным промышленным производством.
Председатель правительства России подписал постановление о создании всех 7 особых экономических зон туристического типа, одобренных ранее конкурсной комиссией. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской и Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Республике Бурятия. По оценке Министерства экономического развития и торговли, на создание в России туристических зон в течение 20 лет потребуется почти 340 миллиардов рублей, это примерно 13 миллиардов долларов, из которых 13% может выделить федеральный бюджет.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у нас на очереди исторический календарь. Мы расскажем вам, какие знаменательные события произошли в мире в разные годы с 12 по 18 февраля. Выпуск исторического календаря, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
–
12 февраля 1855 года до Петербурга дошла весть о поражении русских войск под Евпаторией в ходе Крымской войны. Очередной неуспех тяжело сказался на состоянии здоровья императора Николая I, верившего в несокрушимость русской армии и силу государства, которым он правил 30 лет. Через 6 дней император скончался. По мнению историков, причиной смерти 58-летнего императора была не простуда, а тяжелейшее психическое состояние, вызванное ситуацией в Крыму. Приближенные вспоминали, как бессонными ночами Николай клал земные поклоны перед церковью, а в кабинете плакал, как ребенок при получении каждой плохой вести.
13 февраля 1942 года японцы взяли Сингапур, где находилась британская военная база. Город, расположенный на перекрестке морских путей из Тихого океана в Индийский, служил для Британии главным опорным пунктом в Юго-Восточной Азии. После начала Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приказал сингапурскому гарнизону ни в коем случае не сдавать город-крепость. Однако хорошо продуманная и проведенная генералом Ямашита операция позволила японцам захватить город за 5 дней. Надежды англичан на флот и непроходимость малакских джунглей не оправдались. Японцы атаковали Сингапур с суши, преодолев джунгли на велосипедах.
14 февраля 1961 года у советского писателя Василия Гроссмана провели обыск в поисках рукописи романа «Жизнь и судьба», а также черновиков и материалов. Власти обрушились на роман, который Гроссман отдал в журнал «Знамя». На заседании редколлегии журнала, в котором участвовали руководители Союза писателей, произведение оценили как политически враждебное. Гроссман не исключал возможности конфискации архива, ареста и лагерей. На всякий случай он отдал друзьям на сохранение 2 экземпляра рукописи. Изъятые у писателя бумаги бесследно исчезли, а рукопись от друзей попала на Запад. «Жизнь и судьба» впервые была напечатана в Швейцарии в 1980 году, в России в 1988.
15 февраля 1857 года в Берлине скончался великий русский композитор Михаил Глинка.
Февраля 1903 года на заседании Чикагского стоматологического общества сообщено о создании 2 новых методов лечения зубов. Один из них предполагал использовать фарфор вместо золота или серебра в качестве пломбы. Вторым новшеством стал анализ слюны пациента для диагностики и профилактики заболеваний Дьюсен. Эти важные открытия были продемонстрированы в клинике 2000 профессиональных дантистов. Постепенно было основано более 200 клиник, работавших по новым методикам.
17 февраля 1386 года 26-летний великий князь литовский Ягайло, женившись на 11-летней польской принцессе Едвиге, стал королем Владиславом, основателем династии Ягеллонов, которая правила вновь созданным государством почти 200 лет. Так была образована польско-литовская династическая уния, а Владислав принял католичество. За 2 года до женитьбы на Едвиге Владислав вел переговоры с Дмитрием Донским о переходе в православие и женитьбе на его дочери. Владислав хотел получить помощь Дмитрия в борьбе с главным врагом – крестоносцами. Но Дмитрий не был в состоянии оказать поддержку. Переход Владислава в католичество лишал крестоносцев предлога для нападения на литовские земли.
Февраля 1902 года, через 4 дня после своего 90-летнего юбилея, скончался американский ювелир Чарльз Тиффани. История его ювелирного дома началась в 1837 году, когда 25-летний Чарльз и его друг Джон Янг открыли на Бродвее первый магазин галантерею «Тиффани энд Янг», где торговали хрусталем, фарфором и серебром. Первый день продаж принес меньше $5 дохода. Серебро Тиффани получило признание в 1867 году на Всемирной Парижской выставке. По инициативе Чарльза Тиффани все атрибуты компании, упаковка и брошюры имеют характерный голубой оттенок, превратившийся в торговую марку «Голубой Тиффани». Труман Капоте увековечил ювелирный дом в рассказе «Завтрак у Тиффани».
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В горах Кабардино-Балкарии найдено тело второго альпиниста из Краснодара. Неизвестной остается судьба еще одного спортсмена. В Дагестане убиты два российских военнослужащих. Выступление Владимира Путина в Мюнхене вызвало негативную реакцию Соединенных Штатов Америки. Президентские выборы в Туркмении признаны состоявшимися. Иран заявил, что позволил МАГАТЭ разместить видеокамеры на ядерном объекте в городе Натанз. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В Берлине в четверг открылся один из самых престижных в мире международных кинофестивалей. О фильмах «Берлинале» рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Явный перевес составляет в программе доля политических и биографических кинолент в стиле ретро. Начало положила «Жизнь в розовом цвете», кинобиография Эдит Пиаф. «Добрый пастырь» Роберта Де Ниро, переименованный в российском прокате в «Ложное искушение», оказался ретро-сагой об истории ЦРУ с собирательным главным героем, которого играет Мэтт Дэймон. Палитра этого артиста довольно однообразна. Именно это качество пригодилось для роли человека, поставившего всю жизнь на карту служения Родине, за 20 с лишним лет почти не изменившегося внешне и не давшего пробудить в себе ни одной эмоции даже такой профессиональной красавицы, как Анджелина Джоли в образе его жены. Де Ниро, кстати, играющий свою эпизодическую роль лучше всех, развенчивает романтические мифы о разведслужбах, а герой Дэймона, рыцарь без страха и упрека, попадает в порочный круг отчужденности, одиночества и насилия, который сопровождает всю его жизнь. Занятно, что словно в зеркало он всматривается в образ своего противника из КГБ под шифром «Улисс», такого же холодного и бездушного отморозка. «Цинизм политических игр» – тема и другой американской картины «Хороший немец», снятый Стивеном Содербергом на тему послевоенного Берлина в стиле старого голливудского фильма «Нуар» с участием Джорджа Клуни и Кейт Бланшетт. Победители – русские американцы, замараны в махинациях на черном рынке и готовят новый передел мира, а те, кто выжил среди побежденных, вымазаны в грязи с ног до головы. Даже героиня-еврейка, как выясняется, выдавала своих соплеменников. Еврейскую тему продолжает немецко-австрийский фильм «Фальшивомонетчики» режиссера Штефана Рузавицки, где действие происходит в концлагере, а героям дано задание подделывать британскую и американскую валюту, чтобы развалить экономику союзников. Пожалуй, это был первый фильм, который вызвал какие-то живые зрительские реакции, поскольку в нем есть люди, история и жанр страшной сказки. Особенно это было очевидно на фоне мертворожденных ретрополитических боевиков, которые оставили большую часть публики равнодушной. Забавной оказалась постиндустриальная романтическая комедия «Я киборг, но это нормально» корейского режиссера Чханук Парка. Его героиня, попадающая в психушку, страдает анорексией и принимает пищу только в виде электроразрядов для воображаемых батареек. Самые проникновенные и лирические моменты фильма, когда влюбленный герой, тоже из контингента психов, конструирует для дамы своего сердца рисовый мегатрон, превращающий рис в электроэнергию. Наконец, явные шансы на призы есть у китайского фильма «Замужество Туи» режиссера Вонга Куаннана о трудной жизни обитателей внутренней Монголии, об уходящем в прошлое перед лицом индустриализации быте степных пастбищ. Хотя перед зрителями Берлинале предстало множество голливудских звезд, актерские призы явно заслужили сыгравший главного фальшивомонетчика Карл Маркович и Ю Нан, создавший сильный феминистский образ китайской крестьянки. Она тащит на себе мужа-инвалида, двоих детей и стадо из сотни овец, а если и ищет себе нового друга, то только для того, чтобы он помог содержать ее старую семью.
Следующий наш сюжет из Америки. Власти этой страны заявили, что при расследовании смерти известной модели, 39-летней Анны Николь Смит, признаков преступления не выявлено. При этом причины ее гибели пока не установлены. На полное изучение данных, полученных при вскрытии, уйдет от 3 до 5 недель. Об Анне Николь Смит. Корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Рая Вайль.
Она была знаменита тем, что была знаменита. Многие американцы не могут толком ответить, кем же все-таки была Анна Николь Смит. Актриса, модель, звезда реального шоу, богатая вдова. Сочетание красоты и в то же время уязвимости и такая ранняя смерть в 39 лет напоминает Мэрилин Монро, другую сексуальную трагическую блондинку, с которой постоянно сравнивала себя Анна Николь. Сравнение соблазнительное, но различие между ними фундаментальное. Мэрилин Монро была настоящей актрисой, говорит киновед Ричард Уолтер, а реальное шоу Анны Николь Смит невозможно смотреть без солнечных очков, до такой степени они непристойны. И, тем не менее, в них есть что-то общее. Тяжелое начало и неожиданный взлет от унижения и бедности к славе и богатству. Анна Николь Смит, урожденная Вики Лин Хоган, родилась в неблагополучной семье в Хьюстоне и добилась того, что стала знаменитой на весь мир и богатой. Это ли не американская история? Ее жизнь можно проследить по ключевым датам. Родилась в 67 году. В 83-м, бросив школу, пошла работать официанткой. В 85-м, в возрасте 15 лет, вышла замуж за работавшего в том же ресторане Билли Вейн Смита, от которого и родила сына Дэниела. В 92-м году дебютировала на обложке «Плейбоя», а через год уже стала главной моделью года. В 94-м году она вышла замуж за техасского миллиардера Генри Маршалла. Ей 26 лет, ему 89. Через год он умер от пневмонии, и начались судебные тяжбы за наследство. В 2006 году Анна Николь Смит предстала перед Верховным судом, который анонимно проголосовал, что она может получить состояние своего покойного мужа. Там тоже были какие-то оговорки, и до сих пор не все окончательно решено. А когда решится, наследство теперь получит ее дочь, вернее ее опекун, до совершеннолетия девочки. На отцовство ребенка претендуют двое мужчин сразу. Адвокат Говард Стерн, за которого Анна Николь Смит успела выйти замуж, но брак почему-то не считается действительным, утверждает, что Дэниэлин – это его дочь. А фотограф Ларри Берхард, с которым у Анны Николь тоже были интимные отношения на протяжении нескольких лет, говорит, что реальным отцом является он. Конечно, кто из них настоящий отец, установится в ближайшие дни. Интересно только, что будет, если выяснится, что ни один из них не является отцом. Но Анну Николь Смит это уже не волнует. Что касается вопроса, чем же она была знаменита, то ответ тут простой. Она была знаменита своей жизнью. Знаменита тем, что была знаменита.
Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» завершит обзор таблоидов. Главной сенсацией американской бульварной прессы на этой неделе стал арест во Флориде женщины-астронавта по обвинению в попытке убийства. И другие сюжеты, которые заинтересовали журналистов американской «желтой прессы».
Страйзенд коллекционирует политиков.
Барбара Страйзенд, певица, актриса, продюсер, режиссер и прочее, устала делать ставки на кандидатов в президенты заведомых неудачников, вроде бывшего вице-президента Альберта Гора или сенатора Джона Керри. В этом году она решила поставить в президентской гонке на 3 фаворитов сразу, подарив максимально дозволенные законом суммы сенаторам-демократам Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и бывшему сенатору Джону Эдвардсу. Она также дала понять, что если на президентских выборах в лидеры вырвется еще какой-нибудь демократ, она не обидит его. Максимально дозволенная сумма пожертвований – $2300 на первичные выборы и еще $2300 номинированному партии кандидату.
Шалости Шарлиз.
Киноактрисе, обладательнице премии «Оскар» Шарлиз Терон придется предстать перед судом по обвинению в нарушении контракта. В суд подала на нее швейцарская часовая компания «Раймонд Уэйл». В иске, поданном в Нью-Йоркский суд на этой неделе, говорится, что по контракту актриса обязалась носить часы этой фирмы с октября 2005 по декабрь 2006 года, а фирма на своих рекламах будет помещать фотографии актрисы с часами Раймонда Уэйла. Однако актриса обманула компанию и нарушила договор, сфотографировавшись в марте прошлого года на кинофестивале в Техасе с часами фирмы «Кристиан Диор». В иске не указана ни сумма возмещения убытков, ни сумма, уплаченной актрисе по контракту. Известно лишь со слов адвоката швейцарской фирмы, что Раймонд Уэйл потратил на рекламу с Шарлиз Терон более $20 миллионов.
Мороз убил бизнес.
Необычно суровые морозы, терзающие Америку, стали причиной закрытия ресторана актера Пола Ньюмана. Он только недавно открыл новый ресторан под названием «Костюмерная» на 128 мест в Вестпорте, штат Коннектикут. Но ночью от мороза лопнула водопроводная труба, с потолка в обеденный зал хлынула вода. Вызванные пожарные настояли на закрытии ресторана, который оказался в аварийном состоянии. 82-летний Пол Ньюман огорчен, но рассчитывает все отремонтировать за одну неделю.
Похититель танцовщицы признал свою вину.
В Манхэттенском суде некий Томас Дойл признал, что обманным путем завладел статуэткой работы Дега, изображающей обнаженную танцовщицу, балансирующую на одной ножке. Статуэтка оценивается в 600 тысяч долларов. Вор познакомился с 73-летним коллекционером произведений искусства Норманом Александром, который 2 года назад перенес инсульт, и уговорил его отдать статуэтку на оценку. Коллекционер доверил сделать это Томасу Дойлу, а тот понес работу Дега дилеру-перекупщику и получил за нее 225 тысяч долларов. Теперь ему грозит приговор до 5 лет тюрьмы.
Весь в папу.
Скандал, произошедший в семье киноактера Райана О'Нила, известного по фильму «История любви», несколько дней не сходил со страниц американских таблоидов. Актер был арестован в его доме в Малибу, Калифорния, за то, что угрожал револьвером своему сыну Гриффину и даже произвел выстрел. После уплаты залога в 50 тысяч долларов Райан О'Нил был отпущен домой. Как стало известно, 22-летняя подруга сына вызвала полицию после того, как во время ссоры Гриффин схватил кочергу для камина и замахнулся ею на отца. Райан увернулся, и Гриффин случайно ударил свою беременную подругу. Ее потом отвезли в больницу. За плечами и отца, и сына немало арестов. 42-летний Гриффин отсидел 18 дней в тюрьме за отказ от общественных работ, которым его приговорили по обвинению в опасном вождении яхты. В 86-м году во время несчастного случая на этой яхте погиб сын кинорежиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Затем Гриффина арестовывали за вождение автомобиля в пьяном виде, за стрельбу. С детства Гриффин пристрастился к героину. Ну и сам Райан далеко не ангел. Об этом написала в автобиографической книге его дочь Татум О'Нил. Райан очень вспыльчив, не раз поднимал руку на детей, выбил Гриффину 2 передних зуба.
Обзор американских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов. Вы слушали воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Время за рулем». Тема выпуска – покупка и продажа автомобилей через интернет. В гостях у «Радио Свобода» Михаил Рогальский, основатель сайта «Auto.ru», а также Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на «Авторадио». Ведет передачу Вероника Баде. Ну а я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до завтра. Утром в понедельник выходит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волне свободы. Всего вам доброго. Удачного дня.
Наша первоочередная задача – защита американского народа.
Опасный вирус находится вокруг нас.
Мы не отрицаем принципов энергетической хартии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».